приспособление народа к новым условиям было в значительной мере коллективным приспособлением, а не индивидуальным. И надо по достоинству оценить органическую слитость и единство, которое в первой половине XIX века придали русскому еврейству характер своеобразного мира. Мир этот был тесен, ограничен, подвержен притеснениям, связан со страданиями, лишениями, но все же это был целый мир. Человек в нем не задыхался. Можно было в этом мире чувствовать и радость жизни, можно было найти в нем и материальную, и духовную пищу, и можно было построить в нем жизнь на свой вкус и лад. Значение тут имел и тот факт, что духовный облик коллектива был связан с традиционной ученостью и еврейским языком. Хотя другой автор того же сборника о русском еврействе отмечает и, что бесправие, материальная нужда и социальная приниженность мешали росту самоуважения в народе. Как почти каждый вопрос, связанный с еврейством, сложна и представлена здесь картина тех лет. Надо во всем движении впредь не упускать этой сложности, все время иметь ее в виду, не смущаясь кажущимися противоречиями между разными авторами. Некогда до изгнания из Испании, шефствовавшее впереди других народов по пути прогресса еврейство, восточноевропейское, дошло теперь к первой половине XVIII века до полного культурного оскудения. Бесправное и изолированное от окружающего мира, оно замкнулось в самое себя. Мимо, не затрагивая его, прошла эпоха Возрождения. Миновало его также умственное движение XVIII века в Европе. Но это еврейство было крепко внутри себя. Скованный бесчисленными религиозными предписаниями и запретами, еврей не только не тяготился ими, но и видел в них источник бесконечных радостей. Ум его находил удовлетворение в тонкой диалектике Талмуда, чувство же в мистицизме Каббалы. Даже изучение Библии отошло на задний план, и знание грамматики считалось чуть ли не преступлением. Сильное движение евреев к современному просвещению началось со второй половины XVIII века в Пруссии и получило название «Гаскала» – «Просвещение». Это было движение умственного пробуждения, стремление усвоить европейское образование, поднять престиж еврейства, униженного в глазах других народов. Вместе с критическим исследованием исторического прошлого евреев, деятели Гаскалы, прозревшие, просвещенные, хотели гармонически сочетать с еврейской культурой европейское знание. Первоначально они намеревались остаться в традиционном иудаизме, но, увлекшись, стали жертвовать иудейской традицией и склоняться к ассимиляции, притом высказывая презрительное отношение к народному языку, то есть идишу. В Пруссии это движение длилось всего одно поколение, но быстро перебросилось на славянские провинции Австрийской империи, Богемию, Галицию. В Галиции поборники Гаскалы с еще большим ассимиляционным уклоном уже готовы были и насильно внедрить просвещение в еврейскую массу, и даже нередко прибегали к помощи властей для этого. Граница же Галиции с западными губерниями России довольно легко просачивалась и людьми, и влияниями. И так, с опозданием почти на столетие, это движение проникло и в Россию. В России уже с начала XIX века правительство как раз и стремилось побороть еврейскую обособленность за пределами религии и культа. Эвфемистически выражается еврейский автор. Тем не менее, подтвердив, что правительство ни в чем не нарушало религию евреев и их религиозную жизнь. Мы уже видели, что положение 1804-го распахивало без ограничений и без оговорок всем еврейским детям дорогу в училище, гимназия и университеты. Но в зародыше погубить намеченную культурно-просветительную реформу, к этому направились старания господствовавшего еврейского класса. Кагал напрягал усилия, чтобы погасить малейшие проблески просвещения, чтобы сохранить в неприкосновенности истори сложившийся религиозно-общественный быт, раввинизм и хасидизм, в одинаковой мере силились в корне затоптать молодые побеги светского образования. И вот широкие массы взирали с ужасом и подозрением на русскую школу, не желая и слышать о ней. В 1817, затем в 1821 отмечены случаи в разных губерниях, когда кагалы не допускали еврейских детей до обучения русскому языку и в каких-либо общих училищах. Еврейские депутаты в Петербурге настаивали, что не считают за нужное учреждение таких еврейских школ, где преподавались бы какие-либо языки, кроме еврейского. Они признавали только хедер, начальную школу на еврейском языке, и ешибот, повышенную для углубления знаний по Талмуду. Существовал свой ешибот почти в каждой крупной общине. Еврейская масса в России находилась как бы в состоянии заколоженном, из которого не могла выйти сама. Но вот из ее среды выступали и первые просветители, однако бессильные что-либо сдвинуть без поддержки российских властей. Это, во-первых, Исаак бер Левинзон, ученый, поживший и в Галиции, в соприкосновении там с деятелями Гаскалы, считавшие не только раввинат, но и хасидов виновниками многих народных бед. Опираясь на Талмуд же и раввинскую литературу, он доказывал в своей книге «Поучение Израилю», что никак не запрещено еврею знать иноплеменные языки, а особенно государственные, где живут, столь необходимые в личной и общественной жизни. Что знакомство со светскими науками тоже не угрожает опасностью религиозно-национальному чувству, и что преобладание торговых занятий противоречит и Торе, и разуму, а необходимо развивать производительный труд. Но для издания этой книги Левинзону пришлось использовать субсидию от Министерства просвещения. Да он и убежден был, что культурная реформа в еврействе не может осуществиться без поддержки высших властей. Это затем варшавский учитель Гезиановский, который в докладной записке властям, наоборот, не опирался на Талмуд, а решительно выступил против него, приписывая кагалу и раввинату тот духовный застой, в котором народ словно окаменел, что только умолением их власти может быть введена светская школа. Учителей в хедерах проверять и допускать к преподаванию только пригодных педагогически и морально, устранить кагал от финансового управления и повысить допустимый брачный возраст. Еще ранее их обоих, уже упомянутый Гиллер Маркевич, в докладной записке министру финансов также писал, что для спасения еврейского народа от духовного и экономического упадка надо уничтожить кагалы, надо обучать евреев языкам, организовать их фабричный труд, но и разрешить свободно торговать по всей стране и пользоваться услугами христиан. А позже, уже в 30-х годах, во многом тоже повторил и Литман Фейгин. Черниговский купец, крупный поставщик, повторил более настойчиво через Бенкендорфа, и в руки Николая I Фейгин пользовался поддержкой в бюрократических кругах. Он защищал Талмуд, но винил учителей хедеров, что они последние невежды, преподают богословие, основанное на фанатизме, и внушают детям презрение к прочим наукам, а также ненависть к иноверцам. Он тоже считал необходимым упразднить кагалы. Гессен, последовательный враг кагальной системы, выражает, что кагал своим деспотизмом вызывал тупое озлобление в еврейском народе. Однако еще долг и долг был путь для прорыва светского образования в еврейскую среду. Исключением были пока только Вильна, где под влиянием связей с Германией укрепилась группа интеллигентов, да Одесса, молодая столица Новороссии, со многими еврейскими выходцами из Галиции, проницаемость границ, но населенная и пестротой национальностей, полная торговым движением, здесь кагал не чувствовал себя сильным, а интеллигенция, напротив, ощущала себя независимой и культурно, и в одежде, во внешнем виде сливалась с окружающим населением. Хотя даже большинство одесских евреев противилось учреждению школы общеобразовательной, во многом усилиями местной администрации в 30-х годах и в Одессе, и в Кишиневе возникли светские частные еврейские школы и имели успех. А дальше, через 19 век, этот порыв и прорыв российского еврейства к образованию все нарастал и имел исторические последствия и для России, и для всего человечества в 20 веке. Российское еврейство большой концентрацией воли сумело выбраться из этого опасно закоснелого состояния, подняться в рост к живой и многообразной жизни. Уже к середине 19 века зримо проступили близкое возрождение и расцвет российского еврейства. Движение всеисторического масштаба, еще никем тогда не прозреваемого.